У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, в эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание «Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона, как обычно, я, Надя Попудогла, издатель МЕЛа. А в гостях у меня сегодня Валентин Постников. Добрый день, Валентин.
Здравствуйте.
И начинаем тот самый титр. Детский писатель, сказочник и автор книг. Мне кажется, сейчас станет понятнее, потому что, да, вот мы тут обсуждали в эфирной только что, что никто не запоминает наши имена. Мы
К сожалению, не запоминают фамилии писателей, а запоминают названия книжек.
Да, и речь идет о книгах о карандаше и самоделкине, которые, я думаю, родители точно хотя бы раз видели, могут воспроизвести в памяти, как выглядят герои. И это, на самом деле, уже большая удача, когда мы знаем персонажей, а дальше уже мы можем пройти какую-то, сделать цепочку действий, чтобы прийти к писателю.
Да, поэтому я всегда, знаете, когда выступаю где-то или когда меня приглашают в гости, я всегда так маленькую, такую прям крошечную справочку. Мой папа, классик советской детской литературы, Юрий Дружков, создатель журнала «Веселые картинки», и мой папа 60 с лишним лет назад, ну, вначале мой папа придумал журнал «Веселые картинки» вместе с другими знаменитыми писателями и художниками. Потом мой папа придумал этих героев «Карандаша» и «Самоделкина». Потом он написал книжку «Приключения Карандаша» и «Самоделкина». А я уже 30 лет пишу книги для детей. Я написал 30 разных книжек, но про «Карандаша» и «Самоделкина» я написал целую серию, 15 разных книжек.
И тут, несмотря на то, что никто не помнит имена, и тем не менее мы их гуглим обычно, я всегда перед эфирами гуглю, даже если я, ну, вот я знаю книги о «Карандаше и самоделкине», и книги вашего папы, и ваши книги, но я всегда сначала открываю статью в Википедии и внимательно читаю, ну, там, или любой педии, там, русскобазированный или нет, неважно. В общем, открываю и читаю справочные материалы, которые предоставлены нам всем. И там была ваша цитата, где вы говорите о себе «потомственный сказочник». Я зацепилась, ну, понятно,
потомственный, что... Потомственный, да, потому что есть потомственные врачи, потомственные военные, потомственные актеры, очень много династий, когда актеры... А я потомственный сказочник, пока что во втором поколении, ну, может быть, мои дети тоже будут писать.
А сколько у вас детей?
Двое, сын и дочка.
Возраст?
Сыну сейчас будет скоро 17 лет, а дочери 13 лет.
Они еще не начали писать?
Слава богу, что они читают хотя бы иногда, это меня радует.
Извините, это будет лирическое отступление. Я тут была 2 недели в отпуске и проводила время со своей 12-летней племянницей. Она пишет роман. Ну, такой любовный роман в стиле Янка Далты. У нас был долгий спор, стоит ли ребенку писать такие книги. Я сказала: господи, да расслабьтесь ее родителям. Слава богу, что пишет. Мало того, что почитала, так еще и пишет.
Конечно, когда у ребенка есть какая-то... Я, например, свою самую первую сказку написал в 5 лет.
Вот, вы предвосхитили мой вопрос. Хотела как раз про раннее творчество.
Про раннее творчество, да. Ну, что значит написал? Я, как и многие дети, любил рисовать в детстве. И папа... У папы книга «Приключения Карандаша и Самоделкина» выходила в разных странах, на разные языки ее переводили. И благодаря, кстати, этому мой папа и я тоже познакомились с разными знаменитыми писателями. У нас в гостях был в свое время и Джанни Родари приезжал, и Астрид Лингрен приезжала к нам в гости. Она по-шведски.
Вам повезло.
Ну, я маленький был, я их плохо помню. Ну, да.
Все равно.
Скорее папе повезло, что он с ними общался. Вот, и папа из какой-то поездки привез мне игрушку тигренка. Я очень любил этого тигренка, всюду с ним ходил. Ну, знаете, как у ребенка любимая игрушка, которая... не выпускает ее из рук. И папа мне привез фломастеры, и я этими фломастерами постоянно рисовал, и вот я как-то однажды нарисовал этого тигренка, просто поставил его так, прислонил его к лампе настольной, стал рисовать, нарисовал этого тигренка, но мне этого мало показалось, я подумал, что тигренок не просто так, нужно, чтобы он загорал, потому что я сам любил с папой, с мамой на море ездить, я нарисовал, что он лежит на подсолнухе и загорает. И, ну, мне было 5 лет, и я так уже учился писать, я так коряво так написал «Тигренок на подсолнухе». А как раз в это время в «Веселых картинках» проходил конкурс рисунков, и папа отнес, по блату, естественно, он же работал в «Веселых картинках».
Вот
он,
я хотела уже блату, сказать эту страшную фразу.
Ну, там, конечно, приходили сотни, ну, тираж был тогда 11 миллионов экземпляров.
Ну, это был главный детский журнал, один из главных.
Папа отнес рисунок мой, по блату. Вот, его опубликовали, ну, наряду с другими детскими рисунками, там, допустим, 10 рисунков опубликовали. Но Юрий Коваль, автор книжки...
Снова «Везение».
Да, ну, папа с ним дружил, а Коваль он написал «Недопёск» или «Приключения Васи Куролесова», знаменитая книжка и мультик. И Коваль, ему очень понравился вот мой рисунок «Тигрёнка на подсолнухе». Он мне позвонил, ну, вернее, позвонил папе и сказал, а дайте трубку сыну. И он говорит, Валя, а как тигренок попал на подсолнух? И я сказал, шел, уснул, и под ним подсолнух вырос. Вот, и он из этого сделал маленький рассказик, потом чуть больше, он так прям уже рассказик написал. И буквально через год по этому рассказу сняли мультфильм, так и назвали его «Тигренок на подсолнухе».
А я-то думаю, откуда мне это знакомо? Мне кажется, я прямо помню
этот
мультфильм.
Да, это был 76-й или 77-й год. А этот мультфильм часто по телевизору показывали. Озвучивал Евгений Леонов, знаменитый наш актер. Вот, про этого тигренка. Поэтому, когда меня спрашивают, в каком возрасте я начал сочинять сказки, я говорю, вот «Тигренок на подсолнухе» — моя первая сказка.
Ну, это, кажется, такое вот просто... Я поняла теперь фразу про потомственность, что выбора просто не было.
И вы знаете, на самом деле, когда я был маленький, у нас дома каждый день было огромное количество писателей. Вот папа и мама очень такие хлебосольные были, поэтому каждые 2 или 3 дня у нас в гостях был Эдуард Успенский, Виктор Драгунский, а вот я уже сказал, Астрид Лингрен, Джани Родари, Михалков, Носов, а Валерий Шульжик, автор «Поросенка Фунтика», Валентин Берестов, который написал «Как хорошо уметь читать, не надо к маме приставать». Вот. И все эти писатели, поэты и художники у нас дома просто каждый день. И в детстве они мне ужасно надоели. Вот.
Ходят и ходят.
Они ходят и ходят, мало того. У меня был друг в соседнем доме жил, который, когда... к его родителям приходили взрослые, они им дарили или рубль, или 3 рубля. Такая вот была традиция, что ребенку дарили деньги. Приходят в гости, ну, на какой-нибудь праздник, Новый год, день рождения родителей, и ребенку дарят 3 рубля. Такая
бумажка
была. Кстати,
это немалая сумма вообще.
Ну, как сейчас 3000, наверное. Да. Я детям пытаюсь объяснить. Ну, наверное, как сейчас 3000. Вот. А... ну, чтобы не заморачиваться, знаете, идти там подарок какой-то покупать. Подарили ребенку 3 рубля. И у моего друга была такая банка большая, такая, знаете, 3-литровая, и он туда эти денежки складывал. И я ему очень завидовал, потому что я приходил, а у него там рубль, 3 рубля, 5 рублей, прям банка с деньгами была. Вот. А мне дарили книжки. Приходил Драгунский и дарил там Денискин рассказы с автографом. Или приходил Эдуард Успенский и дарил Простоквашино с автографом. Я ему жутко завидовал, и я говорил, давай меняться. Я тебе книжку Драгунского...
А ты мне 3 рубля.
Ты мне 3 рубля. Он говорил... чего, я дурак, что ли, меняться?
Книжка вот. Твоя 20 копеек стоит.
Да. Он не хотел меняться, чему я сейчас очень рад, конечно, потому что все эти книжки с автографом у меня дома до сих пор хранятся. Прям целая полка, там много разных знаменитых писателей. Вот. А деньги, конечно, он уже потратил. Или... вот.
Ну, либо с ним что-нибудь еще случилось, что случилось с нашими банками.
Да, к сожалению, вот. А и в детстве мне писатели надоели. Я очень хорошо помню, как кто-то из взрослых спросил, когда мне было лет 10, наверное, кем ты хочешь быть, когда ты вырастешь? И я сказал, кем угодно, только не детским писателем, потому что они мне надоели. Ну, каждый день я их видел, писатели, и они шутили, смеялись, дарили книжки. Вот. А спросили, кем ты хочешь быть? Я говорил, сыщиком хочу быть, сыщиком, ловить преступников. А... именно поэтому после армии я и поступил в юридический институт, чтобы выучиться на сыщика. Но когда учился на первом курсе, вдруг, я не знаю, откуда это пришло, мне вдруг захотелось попробовать сочинять. Я попробовал, начал сочинять какие-то маленькие рассказики, и потом уже, когда мне было 23 года, 23-24, я написал первую книжку, называлась она «Карандаш Самоделкин на необитаемом острове». Ну, мне было как-то, знаете, обидно, что папа написал две книжки. Первая называлась «Приключения Карандаша и Самоделкина», вторая — «Волшебная школа Карандаша и Самоделкина». И там, как все во второй книжке, печально все заканчивалось, что Карандаш и Самоделкин на корабле уплывают, уплыли из родного дома, потому что за ними разбойники гнались. И мне самому, честно говоря, в детстве хотелось самому узнать, а что дальше? Что дальше случилось? Я их сам любил, этих героев. Они меня с детства окружали. Потому что выходили пластинки, выходили радиоспектакли, мультики. Я их любил, этих героев. Мне было жалко, что папа...
Взяли и бросили, да, на корабле.
Да, а папа, к сожалению, умер, ко мне было 13 лет. Вот, я подумал, ну а что же с ними дальше случилось? И вот стал писать. И когда уже написал первую книжку, мне это так понравилось, вот это вот творчество. В свое время у Сергея Михалкова задали вопрос, какое главное удовольствие человек испытывает. Вот главное удовольствие. Он сказал, творчество. Выше творчества нет никакого удовольствия. Вот, и я это понял, действительно, когда написал первую книжку. А мама всю жизнь была редактором. Она много-много лет работала в детском издательстве «Малыш». И она работала с Маршаком, с Чуковским, с
Легендарное
Драгунским.
Легендарное издательство,
да.
Она, для всех, кто не знает.
Да, и она с ними работала. Она приезжала, папа с ними, скажем так, общался.
Дружил, вот, а мама вычеркивала красной ручкой все,
мама
что
еще,
было
мама
не очень.
Мама с ними еще общалась до знакомства с папой. Вот, и да, и мама прочитала, сказала, давай я буду твоим... Она уже на пенсии была, она сказала, давай я буду твоим личным редактором. Вот, она это отредактировала. Я это переписал, по-моему, раз пять переписывал. И вдруг я говорю, мама, слушай, а я вдруг... На втором курсе я сказал, мама, слушай, я вдруг понял, а что-то я не хочу быть сыщиком. Мне так понравилось писать детские книжки. Ну, как любая мама, она сказала, не смей.
Иди в Литинститут.
Не смей, нет, она сказала...
Да учись на юриста.
Ты уже, так сказать, да, первый курс закончил, иди учись дальше. Я говорю, мама, еще впереди 4 года учиться. Она сказала, ничего не знаю, давай учись. Вот, и я учился даже не 5, а 6 лет учился. Я 6 лет, потому что я на вечернем учился. Вот, ну, начал писать, сочинять, и хотя в детстве они мне надоели, писатели, и сказки, и книжки, но потом я понял, что это здорово, классно, интересно. Вот, и с тех пор прошло 30 лет.
И 30 книг.
Да, 30 книг я написал. В какой-то момент... Я написал одну книжку про Карандаша и Самоделкина, вторую, третью, четвертую. Но я, знаете как, я в отличие от папы писал по-другому. У папы просто сказка, а у меня познавательная сказка. Ну, наверное, потому что я в детстве обожал Жюль Верна. Я его миллион раз читал, все книжки Жюль Верна. И вот мне нравилось, что приключения, но познавательные. Он же в своих книжках «80 дней вокруг света» и «Таинственный остров», «Дети капитана Гранта». Там же постоянно присутствует Паганель или какой-нибудь другой ученый, который... Ну, по ходу дела...
Объясняет мир, да.
Вот, и мне тоже это понравилось. Я придумал нового героя. У папы было 4 главных героя. Карандаш Самоделкин, пират Бульбуль и шпион Дырка. Ну, 2 хороших, 2 плохих. Вот, а я придумал 5-го героя, профессора Пыхтелкина, который с ними тоже ездит, путешествует. И я стал писать познавательные сказки. И у меня они... И я стал писать про Карандаша и Самоделкина. В какой-то момент я от этих героев устал. Ну, когда написал там 5 книг, 6 книг уже, вот, я стал, естественно... А это очень сложно. Придумать нового героя, вот прям нового героя, это очень сложно.
Вот я тут как раз хотела спросить, никогда вас не упрекали в том, что вы так слегка каннибализировали папино наследие?
Конечно, естественно.
Пришел сын, взял готовых героев.
Да, взял героев, да,
и все, и погнали.
Так и говорили, что это просто. На самом деле, это известный факт, а продолжение всегда хуже оригинала. Это известная...
Это любимая фраза, да.
Да, и по фильмам, и по книжкам. Ну, я не знаю, вот Эдуард Успенский, который в свое время мне сказал, что никогда в жизни он не будет писать продолжение, потом написал 20 книг про Чебурашку, и, на мой взгляд, не очень они. Я читал, он даже меня сделал одним из героев Чебурашки. У него есть такая книжка «Похищение Чебурашки».
И вы похитили Чебурашку?
Нет, Чебурашка, это реально, вот у меня эта книжка даже дома есть с его автографом. Чебурашка сошел с ума и сидит в сумасшедшем доме.
О, Господи, вот. Хорошо, что я не читала продолжение Чебурашки, я рада.
Крокодил Гена хочет его украсть из психиатрической больницы, а он в одной палате с мальчиком Валей Постниковым, ну, то есть со мной. Вот. И как только крокодил Гена пытается зубами перегрызть эту решетку, чтобы его оттуда спасти, мальчик Валя Постников бежит к главврачу, жалуется, что Чебурашку хотят украсть. Главврач, значит, не дает крокодилу Гене перегрызть эту решетку. Вот, Валя Постников такой мальчик, мальчик, который доносит на Чебурашку.
Да, какой-то пахнул деструктивным контентом.
В общем, и, на мой взгляд, действительно плохие продолжения Чебурашки. И Простоквашино тоже он писал много продолжений. Но, видите, тут разные писатели. То есть Успенский сам написал Чебурашку оригинального, и потом продолжение, ну, хуже, как бы, на мой взгляд. А тут... Папа написал одну, две книжки, а я писал уже другие, то есть разные авторы.
Ну, а вот на самом деле 30 лет – это огромный срок. Вообще, я тут поняла, что мы сразу начали с места в карьер говорить о книгах. У нас была формальная тема, которая будет там размещена. Зачем детям сказки, придуманные герои и так далее. Мы еще к ней вернемся. Но вот сейчас, да, я сделаю, закину удочку именно в эту тему. Смотрите, 30 лет – это... Вот вырос 30-летний человек, а если с учетом там, того, что ребенок не сразу начинает читать, начал читать в 3, за это время сменилось. Вот я наблюдаю, за как меняется поколение. Очень разные дети. Угу. Ну, понятно, что дети во все времена похожи, но все равно. Вот, и вот сейчас у вас новая книга. Вы как-то меняете героев под, думая о том, что вот сейчас меня будет читать мальчик Валя, которому... 3 года, и у которого уже есть, там, я не знаю, смартфон, где он смотрит YouTube, или 4 года, когда он играет в Roblox.
Так это естественно, дети стали совершенно другие. А когда у ребенка есть выбор читать книжку или играть в телефон, конечно, он выберет телефон. И раньше у книжки конкурента не было. Поэтому любой ребенок...
Чем вы занимались, когда шел дождь? Мы читали.
Читали, да. Вот, даже по телевизору было намного меньше чего смотреть.
Да, вообще.
Сейчас у ребенка есть огромный выбор, поэтому писателям, сказочникам гораздо сложнее. То есть мне, как писателю, вступать в конкуренцию приходится не только с другими писателями, а мне с телефоном, с играми, да, с разными вот этими компьютерными играми. Поэтому ребенка сложнее затянуть, увлечь книжкой. Если современный ребенок читает 1-2 главы, если ему эта книжка не нравится, он ее дальше не читает.
Вернется, да.
Да, все. Вот, поэтому я стараюсь писать так, чтобы ребенок прям вот сразу... Ну, это непростая задача. Я, кстати, делал так же. Я читал, мне советовали в библиотеке книжку, или там мама приносила, или папа. Если мне 1-3 главы не заходили, все, я мог эту книжку отложить в сторону. Вот, поэтому те книжки в детстве, которые мне нравились, я их перечитывал по несколько раз. Я, во-первых, у меня есть книжки, которые стали более популярны, чем «Карандаш самоделки».
Например?
Ну, вот у меня
берем есть... листочки и записываем.
Тут не так много записывать. Во-первых, у меня есть 4, ну, пока 3, 4 пишу, «Сладких сказки». «Сладких сказки». Первая книжка называется «Шоколадный дедушка». Написал ее вместе с Нариной Абгарян, которую Манюню написала. Все Манюню знают, наверное.
Да, мне кажется, Манюню, да.
Сериал вот «Манюня». Мы с ней вместе написали «Шоколадный дедушка». Про необычного такого. Нового героя сложно придумать, я говорю. Такого героя, который не будет похож ни на что, ни на какого
и который
другого.
Не будет слишком вымученным.
Да-да-да, вот «Шоколадный дедушка», который обожает сладости, ест в огромных количествах сладости и настолько пропитался сладким сиропом, сахаром, что умеет ходить по потолку и по стенам, потому что он ко всему прилипает. Он такой липучка, запросто ходит по потолку, по стенам спит на потолке. Вот, и в связи с этим постоянно какие-то смешные истории. Вот, книжка довольно популярна, «Шоколадный дедушка». Много было уже переизданий, но каждый год ее переиздают. Вот, кстати, радио, скажем так, радионосители сыграли в этом огромную роль.
Так, как же.
Мультфильмы сейчас не так часто снимают, и поэтому огромное количество детей слушает сказки на Яндекс.Алисе. Вот они играют, они рисуют, они, не знаю, лепят, что-нибудь делают, и мама ставит им эту станцию. Они каким-то образом сами выбирают, что им слушать. И там профессиональные радиоведущие, профессиональные актеры читают сказки, читают потрясающе, мне очень нравится. Вот, вторая книжка, которая обогнала «Шоколадную дедушку» по популярности, это «Мармеладная бабушка». Она почему-то, я, несмотря на дикую популярность «Обгорян», а «Мармеладная бабушка» вне конкуренции, прям у меня самая, наверное, популярная моя книжка, она обогнала всех «Карандашей» и «Самоделкиных» по количеству скачиваний, по количеству прослушиваний. Третья моя книжка называется «Конфетная мама». Вот. Книжка бумажная еще не вышла, вышла только, ну, можно послушать.
Ага.
И вот сейчас я к вам приехал как раз...
Спойлер.
Да, я пишу книжку «Пряничный папа».
Ну есть, что вот ж, бинго!
Да, четыре таких сладких сказки. И так вот, я хотел сказать, что дети фамилию писателей не запоминают. Проходит фестиваль на Красной площади. Книжный фестиваль, так он называется, Красная площадь. Я стою, подписываю книжки. И в радиомикрофон говорят, у нас в гостях известный детский писатель Валентин Постников, автор книги «Шоколадный дедушка», автор книжки «Шоколадный дедушка», «Мармеладная бабушка». И подходит мама с дочкой и видят, ой, «Мармеладная бабушка», какое классное название, как оно нам нравится. А мы очень любим книжку «Шоколадный дедушка». И я говорю, это тоже я написал. Они так удивились, как это вы автор нашей любимой книжки «Шоколадный дедушка»? Я говорю, а вы когда книжку читаете, вы автор не смотрите, кто там? Они говорят, честно, нет. Вот, то есть они удивились, они говорят, мы вообще не, даже не думали, кто... Ну, вот есть история, неважно, какая история. А поэтому люди запоминают или цвет обложки, ну, вот, вот у меня про «Карандаша» и «Самоделкина» сейчас там переиздали, 10 книжек, ну, 10 разных книжек. И люди часто приходят на книжный фестиваль, на ярмарку. Ой, говорит, «Карандаш Самоделкин, мы его так любим. Вот синенькое у нас есть, желтенькое есть, а красненькое нету». Я говорю, а по названиям посмотрите, какая есть, какой нет. Ой, мы так не запоминаем по названиям, мы по цвету обложки. И дети также запоминают по цвету обложки.
Ну, вообще, да, вы знаете, я вот покупала ребенка, он был увлечен детективами очень.
Вот вы как выбирали?
Детектив, как я выбирала?
Да, по какому принципу?
По принципу, я давала ему почитать отрывки в интернете, и то, что ему зашло, я потом пошла и купила бумагу прям оптом. Сначала первые 10 книг, потом еще 10, а потом оставшиеся. Ну, потому что нужно поддерживать же желание,
да,
читать.
Да, конечно, конечно, потому что это...
Вот.
Потому что не все дети читают.
Ну, вот как раз я тоже ориентируюсь по обложкам. Я думаю, что вот у нас голубых 5, ну, корешки окрашены, голубых 5, а красных все 4. Значит, надо пойти докупить какую-то докупить. Еще
ну,
одну.
Вот, да, так и выбирают, так и выбирают.
Но на самом деле есть еще обратная ситуация, как, знаете, это не читал, но осуждаю, или читал, но и не осуждаю, когда человек говорит, что он кого-то читал, но при этом на самом деле он не имеет даже представления. Но это, как правило, речь уже о взрослых писателях. У нас сейчас остается совсем немного времени до новостей. Я, наверное, скажу, что помимо фестиваля «Красная площадь», ну, это, мне кажется, один из наших самых крупных фестивалей
книжных.
Туда
очень народу много приходит, да, что меня
очень
радует.
Да, и очень, да,
туда прямо я с автографом, ну, не знаю, огромное количество книг подписываю. Я и Нарштейн. Вот я сижу, подписываю книжки. Рядом
это
Юрий Нарштейн, «Ёжик в тумане». Ему 84 года, по-моему. И ко мне вот очередь стоит все время за автографом, и к нему. Так что народ приходит, читает.
Но у Эксмо есть еще фестиваль «Зажигаем детские сердца»,
да,
который идет весь год. И...
Весь год и в разных городах.
Да,
российских.
В разных городах по всей России. Можно на сайте посмотреть информацию, и там есть в том числе мероприятия, связанные...
Да, со мной, да. «Зажигаем детские сердца». Да,
да.
Очень красивое название, мне очень нравится. То есть «Зажигаем», а в детях желание читать.
И вот с этой мыслью мы сейчас уйдем на новости, и сразу после этого вернемся к разговору о сказках. Так что с вами «Радиошкола», не отключайтесь.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Добрый день, в эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издания «Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона я, Надя Попудогла, издатель «Мела». В гостях у меня по-прежнему Валентин Постников. Добрый день еще раз, Валентин.
Добрый день. Сказочник Валентин Постников.
Сказочник Валентин Постников, автор книг «Карандаши и самоделкини» и сын писателя Юрия Дружкова, с которого, собственно, началась история «Карандаша и самоделкина». Заявляли мы тему «Зачем детям сказки? Зачем детям придуманные герои?» Я вот сейчас к ней на минуту вернусь. Потому что есть такая дискуссия у родителей вообще. Вот что должны читать дети? Выбор детских книг у нас за последние 10 лет, наверное, 10, даже 15, у нас стало очень много детских издательств. Издают они очень разную литературу. Кто-то говорит, что дети современные сказки не читают, а им нужно вот как раз познавательное, познавательное. Мы знаем прекрасные, какие сейчас издают познавательные книги, ну, такие нон-фикшн, а не фикшн. Вот. Кто-то говорит, что нет, детям нужны сказки, но только мы будем читать только классику. Вот сейчас мы вернемся к истокам и будем читать там 5 проверенных сказок. Кто-то спорит, нужны ли детям, например, русские народные сказки, потому что попробуй сейчас объясни всю вот эту канву событий современному ребенку и тоже останься ему при этом интересным, особенно если ребенок не совсем маленький, еще не заложник твоего желания ему что-то почитать. Ваше мнение, зачем вообще придуманные истории, придуманные герои? У меня есть свой ответ, я очень люблю читать, поэтому у меня все четко сформулировано, но интересно
да
ваше.
Да, я, знаете как, всегда я говорю, ну, читать — это же удовольствие, это...
Я тоже всегда...
Да, это просто ребенок читает или слушает и получает, фантазию развивает. Мне нравится, мне иногда нравятся какие-то необычные, странные сказки, что-нибудь такое.
А есть что-то любимое, необычное, странное, чтобы вы сейчас посоветовали?
Ну, я не оригинальный, знаете, у меня есть, наверное, там 2-3-4 любимых книжки, которые я обожаю, люблю. Ну, моя прям... Я считаю, что вот есть лучшая книжка всех времен народов. Это «Малыш и Карлсон».
Вот а я... как же «Гарри Поттер»?
Ну, «Гарри Поттер» все-таки чуть постарше. Я, ну, имею, да, в виду, я пишу для детей с 5 до 8, наверное, вот такой, ага, мой возраст. Поэтому вот на этот возраст... «Гарри Поттер», конечно, очень интересные книжки. Я с удовольствием их читал и кино смотрел. Очень классно. У меня дочка сейчас читает «Гарри Поттера». Я говорю про, во-первых, российские, а во-вторых, про для помладше.
Ага.
Значит, «Малыш и Карлсон», причем вот третья часть мне больше всего нравится.
Мне кажется, я тоже ее любила, да, в детстве, пытаюсь сейчас вспомнить. Но первая вот была точно не самая моя любимая.
«Фрекенбок» и «Дядюшка Юлиус», ее жених.
Да, прекрасный.
Как я тут недавно вспоминал, как Карлсон сидит на кухне и говорит, дядюшка Юлиус, он жених Фрекенбок, если вы помните.
Да, да, да,
я говорю, дядюшка Юлиус, а вам кто-нибудь говорил, что вы умный, красивый, смелый, отважный, в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил? Он так смутился, говорит, нет, никто не говорил. А почему же эта нелепая мысль пришла в твою голову? Карлсон ему говорит. Ну вот, но настолько остроумно и интересно написал. Вот, ну, конечно, я любил «В стране неучных уроков» Гераскина, ну, и Денискины рассказы, само собой. И мне очень нравилась книжка «Непоседа мякиша не так». Ефим Чаповецкий.
Я помню, это же, да.
Очень нравился, он с папой дружил. Вот, из странных сказок. Я вообще люблю всякие скандинавские сказки, вот. Ну, например, «Мама, папа, бабушка, 8 детей, грузовик». Не знаю,
о,
читали вы?
Прекрасно, я очень
Анна...
любила ее.
Сейчас...
Вот, никто не помнит,
да,
именно писателя.
Да.
Сейчас
Весли, Анна Весли, Весли, да. Норвежская писательница. Мне очень она нравится. Вот, и... Я люблю, знаете как, непредсказуемые какие-то. Вот мне нравятся какие-то герои такие необычные, непредсказуемые. Вообще я люблю простые сказки. Вот если... Вот смотрите, «Малыш и Карлсон». Убери у Карлсона пропеллер, там ничего сказочного нет. Ну, вот сказка только в том, что он летает, что у него пропеллер. Вот, я не люблю сложные сказки, то есть где много всяких, так сказать, вот как что-то вот такое накрученное. Я знаю, многие любят такие сказки, а я люблю простые, понятные, простое волшебство, простое, понятное волшебство.
А есть что-то из сказок современных ваших коллег, я имею в виду наших отечественных писателей, что вот вы однажды вам дали, да, вот заглянули и подумали, ох, черт, жаль, что не я это написал.
Надо подумать. Ну, много... Знаете как, я же тоже дружу с писателями современными.
А, кстати, да, получится, да, некорректно. Да, некорректно. Не будем обижать друзей, да, и коллег.
Я, например, знаете, ну вот я не буду тоже называть фамилию. Я, например, очень не люблю одного очень знаменитого современного российского писателя, а его все обожают и любят. А я его не люблю, потому что я его знаю как человека. И я всегда всем, вот со всеми спорил, я говорил, а вот должен ли писатель детский быть хорошим человеком? И мне все говорят, нет, не должен, не обязательно.
Писатель вообще никому ничего не должен, вспомним Довлатова.
Да, что вот писатель, вот там, ну вот Ганс Христиан Андерсен, он, например, детей не любил.
Вообще ни разу, да.
Вот когда ему памятник, говорят, открыли в Копенгагене, при нем, при жизни, он сказал, а при чем здесь дети, я писал не для них. Вот, я знал многих писателей, которые не любили детей. Эдуард Успенский не любил детей, и Сергей Михалков не любил детей. Но они при этом писали хорошие сказки. Вот, поэтому мне сложно сказать. Я каких-то писателей люблю по-человечески, а каких-то люблю их произведения.
А я всегда думаю о том, что, например, я завидую Филиппу Пулману. Я бы хотела писать, как Филипп Пулман. У меня вот как раз...
Какая любимая книжка?
Ну, у меня ребенок читает «Темное начало» безостановочно. Вот я вместе с ним читаю и каждый раз получаю удовольствие. И это, мне кажется, самое помятое из его книг, которые я купила, потому что в порыве увлечения мы, естественно, купили все, что можно было купить в наших магазинах, но «Темное начало» — наша главная книга.
Знаете, я очень радуюсь, когда я придумываю какого-то необычного героя, вот как «Мармеладная бабушка». «Мармеладная бабушка». Кстати, знаете, как я придумал? Я был в Португалии, а там все события в Португалии происходят, в «Мармеладной бабушке». Я приехал в Лиссабон и зашел, а я мармелад очень люблю.
Вот а, люблю. Вы попали в эту безумную лавку с мармеладом, нет?
Нет, я просто, я много где ходил, там смотрел, и вдруг я увидел мармелад, ну, какой мармелад обычно бывает, яблочный, грушевый, там, какой-нибудь апельсиновый. И вдруг я вижу мармелад из лука. Я подумал, ого, и лук, он же горький, его для супа режут, горький. Вот, я попробовал, купил эту баночку с мармеладом, пришел в гостиницу, открыл, стал пробовать, а вкус какой-то странный. А я спросил у местных португальцев, а что это за мармелад такой из лука? Они говорят, а его не надо есть вот так с чаем. Его надо на сыр мазать. У них сыр очень вкусный такой, соленый сыр. И вот, говорит, когда сочетание соленого сыра с этим мармеладом луковым, вот это вкусно. Сочетание разных соленого со сладким, ну, луковым мармеладом. На следующий день я пришел в этот же магазин и увидел мармелад из острого перца чили. Такой, знаете, острый перец.
Да, да, да.
Такой жгучий-жгучий. Чили, ну как он такой, знаете, который вот так невозможно. А тут мармелад из острого перца чили. Потом я... А его, оказывается, с мясом надо есть. Вот. То есть мясо, сверху этот мармелад.
То есть вы перепробовали все нетривиальные мармелады?
Мармелад из кактуса, такого синего цвета.
Вы знаете, в Суздале есть огуречный мармелад, продают.
Да, не пробовал.
Я попробовала...
Вкусный, да?
Я осталась в недоумении, но я знаю фанатов.
Да, ну вот, а мне нравится как что-нибудь, ну, странное сочетание. Вот, я придумал такую героиню, мармеладную бабушку, которая умеет варить необычный мармелад, необычный, вот как раз всякие вот такие вот. Ну, надо же было какое-то волшебство придумать. Я придумал, что мармеладная бабушка чихает и исчезает. И она не может этим, то есть...
Управлять.
Она может неожиданно стоит, варит мармелад, вдруг какие-нибудь специи там или что-нибудь, пудра какая-нибудь попал, вообще, и улетает. Чем громче она чихнула, тем дальше она улетает. Если она тихонечко чихнула, оказывается, в соседней комнате, ну, или там на крыльце дома, возвращается, продолжает варить мармелад, вообще...
И на Южном полюсе.
Нет, не настолько далеко, на соседней улице. Ну вот, а у нее три внучки есть, близняшки, и она пошла собирать яблоки, и вдруг чихнула так сильно, что улетела с ними... Она в деревне живет, улетела в столицу, Лиссабон, без денег, без телефона, без всего, но... У нее есть волшебное чихание и умение варить мармелад. Она, кстати, не может чиханием управлять, но она немножко научилась этим, скажем так, пользоваться. У нее есть машина, кабриолет, и она умеет ездить без
бензина.
Без бензина.
Неплохо, я завидую уже.
Старый кабриолет, она научилась на нем ездить без бензина. Она пристегивается.
Чихает.
Чихает. Чем громче она чихает, тем машина быстрее едет. А не улетает она в этот момент, потому что она пристегнута. Вот, и она ездит на чиханиях на этом, на машине. Вот, и спасает королеву, в общем, от грабителей. В общем, ловит грабителей, все с помощью мармелада и волшебного чихания. Простая история, но она понятная, то есть там нет никаких многоуровневых каких-то волшебства, там каких-то, вот, простая, но она понятная. И
но при этом волшебство остается.
5, 6, 7 лет им смешно и весело, как бы, да? Ну, от вот
да,
этого, что
конечно,
чихает.
Да,
конфетная мама, у нее есть, осталось в наследство от бабушки целая корзина с разноцветными носками. Там сотни носков разных. И, кстати, я постарался, когда придумывал вот цвета для этих носков, я посмотрел в интернете, какое количество есть необычных названий для цвета. Ну, например, вы знаете, что есть такой цвет? Лягушка в обмороке.
Ну, я знаю. Да, достаточно или... посмотреть каталог Pantone, там столько
да,
вариантов.
Или там, да, или цвет испуганной мыши. Ну вот, и у нее каждый носок разного цвета, то есть не повторяется. Синий, красный, зеленый, гороховый, жирафовый, какой-нибудь сизый. Ну, в общем, все носки разные. И она каждое утро, конфетная мама, просыпается, запускает в эту корзину две руки и наугад два носка вытаскивает. И, надев на себя эти носки, в этот день у нее какое-то новое волшебство. Бывает полезное волшебство, а бывает бесполезное. Ну, например, она может целый день по-японски говорить, ей это не нужно. Ну, в этот день вот такие носки попались, она по-японски
говорит.
Какое
волшебство, такое волшебство.
Да, или, так сказать, она умеет там вдруг там оперным голосом петь. Ну вот, и каждый раз что-то, но она сама не знает, что. Каждый раз для нее это какой-то, ну...
Нежданчик.
Да, нежданчик. Там бывает, что она наденет носки и не понимает, что за волшебство. И вдруг вечером начинает готовить и начинает апельсинами жонглировать, потому что она вдруг научилась шикарно жонглировать. И это не нужно, но иногда это пригождается. Вот. И вот получилась такая история про конфетную маму, ее мужа-художника и троих детей, которые тоже ловят грабителей. Тоже так, как детектив, но такой детектив простой.
А кто читает первым ваш текст? Редактор, жена, дети?
Вы знаете, первым читает... Первым... Я очень долго читаю. Долго я прям читаю, вот перечитываю. Так как я понимаю, что современный ребенок, если вот особенно важны первая, вторая, там, третья, ну, все важно.
Ну, вот это начало, да.
Если ребенок
не зацепился,
а будет какая-то скучнота или какая-то, вы знаете, описание, что-то, еще что-то. То есть что-то, что...
Описание природы на 5 страниц.
Вот. Да какие на 5 страниц? На 3 строчки. То ребенок, все, эта книжка может больше не вернуться. То есть книжка должна зацепить сразу. Поэтому я прям вот переписываю, переделываю. Я, когда начинал писать, я, конечно, к этому так не относился. Мне хотелось просто сочинить веселую
свободная
историю.
Свободная рука, да.
Да, я маме отдавал, мама это редактировала. Но чем я становлюсь старше, тем тщательнее я работаю над книжками. В свое время, знаете, мне очень... потрясла книжка Зощенко, называется «Прощай, молодость». Не читали?
Нет, не читал, хотя
вот
очень люблю Зощенко.
Если я не ошибаюсь, называется «Прощай, молодость». А Зощенко уверял всех, что все талантливые люди, а это относится ко всем творческим профессиям, все самое лучшее создают до 45 лет. Это и... оперы, это и песни, это режиссеры снимают фильмы, писатели пишут книжки. Ну, исключения есть, конечно, там Лев Толстой, еще кто-то. Но он в этой книжке уверял, что, ну, там, не знаю, Наполеон, да, все свои блестящие победы одержал до 45 лет, потом стал проигрывать. А художники, тут тоже исключения есть, конечно, художники там лучшие картины написали до 45 лет. А писатели, которые написали... Ну, вот Жюль Верн, мой любимый. Какие он классные книжки писал в 30, в 35.
«Возвращенная молодость».
Или «Возвращенная, да. Возвращенная молодость», да?
Я гуглила.
«Возвращенная молодость», да. Вот, а называется... Жюль Верн, я его обожал. «Дети капитана Гранта», «Таинственный остров», «80 дней вокруг света». Он написал 108, примерно 108 романов. Но все знают 8-10 его романов, которые он написал в 30, в 35 лет. А он потом еще 100 написал, который мало кто читал. Вот. Или там тот же Эдуард Успенский, который «Простоквашино», «Чебурашку» или «Вниз по волшебной реке» написал в 30-35 лет. Вот. И Зощенко уверял, что все творческие люди создают. Я, кстати, по режиссерам сужу. Вот многие мои советские любимые режиссеры.
А как же вот вы думаете о своем писательском будущем? Все старше, старше, да, и продолжаем вот писать детские книги, детские книги.
Я, кстати, спрашивал у самого творца. Спрашивать глупо. Потому что, когда спрашиваешь, у актера, вот вы там 20 лет назад снялись в каком-то роли, а моя роль еще лучшая, моя роль впереди. Спрашиваешь у писателя, а он...
Ну, конечно, каждый
у него,
верит, что еще...
А, еще впереди там,
да,
я написал,
великий,
да?
Великий роман.
Да, или там, сочиню хит какой-нибудь, да, ой, я еще там стой. Ничего подобного. Вот в этом книжке как раз рассказывается, что лучшее создается до 45 лет. Творец сам себя не видит со стороны, то есть он не может оценить, хуже он пишет или лучше. Когда человек становится знаменитым и известным, то его все равно хвалят. Какую бы он ерунду ни сделал бы, ну, не знаю, какой-нибудь гениальный режиссер, который классные фильмы снимал, и вдруг он снимает плохой фильм. Но его все равно хвалят за прежние заслуги. И также и писатели, и также и, не знаю, художников там. Вот. И очень страшно. А мне через 2 недели 55. Вот, я думаю, получается, что если...
Все позади.
Что уже лучшее я написал. Но «Шоколадную дедушку», «Мармеладную бабушку», «Конфетную маму» я написал после 45. И мне кажется, это как раз мои лучшие книжки. И судя по отзывам читателей, это тоже так. Вот они всем, особенно «Мармеладную бабушку», все хвалят. Вот, поэтому, с одной стороны, я согласен с Зощенко, что все лучшее творческие люди создают до 45 лет. С другой стороны, бывают исключения, и я надеюсь, что я такое исключение.
А следите, вот есть, ну, есть понятная история молодых писателей, которые читают везде критику на себя, отзывы, ну, особенно когда это какое-то дебютное произведение.
Да, и я тоже читал, и меня очень ругали, и потом за эти же книжки потом очень хвалили. А любых творческих людей в начале пути все ругают. Все.
Вот
будь
так
то актеры,
вот расслабимся.
Будь то, абсолютно ругают всех. Ругают. Потом наступает период, когда перестают ругать, ну, такие нейтральные отзывы. И потом наступает период, когда начинают хвалить. Там, гениальный актер, там, замечательный там писатель. Все что-то. Так же и меня ругали, а теперь... Иногда, просто ради интереса, я захожу, там, отзывы почитать.
А, все-таки заходите,
ну,
да?
Ну, так, иногда, да. Я думаю, а вдруг что-то, так сказать, увидели?
Наведет на мысль на какую-нибудь.
Да, но на самом деле отзывы почему полезно читать? Потому что бывает, и я, к сожалению, допускаю ошибки. Ошибки, действительно, ошибки просто, причем глупые ошибки. Вот у меня есть книжка такая, «Новогодние приключения Карандаша и Самоделкина». И я там, каждая глава – это отдельная страна. То есть они путешествуют в новогоднюю ночь по разным странам и встречаются с разными новогодними волшебниками. В России это Дед Мороз, Санта-Клаус, и Йоли Пуккели, и Баба Наталья. То есть в каждой стране свой новогодний волшебник. И они путешествуют, и в одной главе они в Австралию прилетают.
Да.
Они прилетают в Австралию, и я пишу, что вот они прилетели в столицу Австралии. Какой самый известный город?
Сидней.
Сидней. Я пишу, вот они прилетели в столицу
вот
Австралии,
вот.
Сидней. И потом уже
выходит... И редактор не справился.
И редактор пропустил тогда. И потом выходит книжка, и потом
такие,
я пишу...
Ну все, писатель
Постников. Не знает, где столица Австралии. А я знаю, что... А еще же, знаете, как столицы же меняются бывает, да, что вот там столица, потом здесь столица... Вот, ну, бывают ошибки. Когда ты читаешь отзывы, то как раз можешь... Я сам пропустил эту ошибку.
Второе издание проверенное и дополненное.
А второе издание, конечно, я вижу. Или бывает, даже пропускается слово какое-то. Редакторы, корректоры пропустили слово, там, ошибку грамматическую. Бывает, что люди... А люди, особенно мамочки, очень бывают вредные, которые прям вот на странице 56 допущена ошибка.
Двойной пробел.
Да. Мне матушка моя рассказывала, что в советское время была очень строгая работа над книжкой. Редактор несколько раз читал, писатель переписывал, потом читал главный редактор, потом читал технический редактор, корректор, который ошибки исправлял, потом художественный редактор, который соответствует... Знаете, как картинка и текст?
Да, да,
потому
да.
Потому что бывает, что картинка одна, а текст другой. То есть события, которые...
Рассинхронизация, да.
Да, 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 это задача художественного редактора. Ребенок читает, что карандаш Самоделкин.
На корабле,
они уже на берегу, да. И что это такое? Это вот ошибка. И мама рассказывала, что еще был научный редактор. Вот если бы в издательствах современных был научный редактор, он бы мне позвонил или редактору сказал. Вот писатель Валентин Постников написал, что столица в Австралии,
Австралия,
а это там другая столица. И они бы это исправили, понимаете? Ну, я не Господь Бог, я тоже могу ошибаться. Вот, поэтому сейчас издательства иногда, к сожалению, экономят и читают.
Ну, они вынуждены это делать. Мы знаем, что происходит с рынком книг в том
числе. Конечно. Поэтому, когда какие-нибудь вредные, ну, вредные в кавычках, мамочки говорят, что там ошибка или еще что-то, я им благодарен, потому что я эту ошибку потом исправляю.
А нет какой-то вот такой истории, у нас тоже уже остается совсем немного времени, вот вы возвращаетесь к первым книгам, да, которые вы написали?
Да, конечно.
И думаете, что я там понаписал?
Да, когда я, вот сейчас в Эксмо пересдавали все мои книжки, я стал перечитывать, я думаю, боже, как я плохо писал. Боже, а 30 лет назад я практически все свои книжки переписал.
Вот я, под это переиздание, да?
Да, я переписал, потому что я понял, что мне тогда, 30 лет назад, мне было 23-24 года, мне важен был сюжет, мне важны были диалоги. А сейчас я стараюсь, чтобы сами диалоги... Ну, банально, там, редактор всем и говорит, нельзя, чтобы главный герой говорил «сказал».
Да.
Сказал карандаш, сказал Самоделкин, сказал там пират Бульбуль. Я, естественно, пытался, мне мама про это говорила, я, естественно, пытался, но все равно красота языка и какие-то вот словечки пиратские, ну, то есть я все переписал, я все свои книжки прям редактировал, переписывал, потому что, ну, мне прям стыдно было за те книжки, которые 30 лет писал. И я иногда сам включаю даже на Яндекс.Алисе какие-то свои книжки, просто
и слышится какая-то...
А потому что одно дело глазами читать,
да,
другое дело ушами. Я когда слушаю... И вот я так скажу, что те книжки, которые я пишу последние там лет 10, я могу слушать. Вот. А в своей первой книжке, ну вот... то есть я вот сейчас их переписал, я надеюсь, что они стали лучше. Вот, поэтому...
Я на самом деле все время советую своим редакторам, когда они говорят, мой текст уже в идеальном состоянии, я говорю, прочти его сам себе вслух или своему другу, и ты услышишь все неровное... Что есть там в тексте?
Да, и тем более, что когда... А еще мне нравится, когда другой человек читает. Вот когда это читает профессиональный чтец, и вот он читает, и вот с интонациями, я вот слушаю тогда... Я, кстати, у многих писателей спрашивал, говорю, вы себя любите? Можете слушать себя? И мне многие известные даже писатели говорят, не, мы не можем себя слушать. Ну, как актеры себя не могут в кино смотреть, писателям сложно себя слушать. Но это полезно. Это полезно, потому что ты как бы учишься... Можно учиться всю жизнь. Вот прошло 30 лет, а я по-прежнему стараюсь немножко улучшать свое творчество.
Ну что ж, у нас закончилось время. Я пойду тренироваться, слушать свой голос в радиоэфире. Я за все эти годы так не привыкла.
У вас голос замечательный.
Спасибо. А всем остальным желаю сходить все-таки в книжный магазин, потому что читать бумажные книги – это отдельное удовольствие. Я повторяю это каждый раз и продолжу повторять.
Да, особенно когда потрясающий художник, как Якунин или Елисеев, который вот... Елисеев, ему 95 лет, народный художник Российской Федерации. Вот он сейчас, вышли книжки с его рисунками. 95 лет, продолжает работать.
Вот так. Так что молодость не решает, друзья. В общем, много утешительных финалок. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.
Спасибо.